Глава 17. Стены славы.
«Мы не успели организовать все это путем», — сказала женщина, передавая Лэйне очки.
Он сидел на детского размера пластиковой скамеечке, розовой, в пандан столу.
«Да и вряд ли возможно организовать такую штуку путем. Есть участки, до которых мы не можем добраться», — пояснил хвостатый японо-американец.
«Блэквилл говорит, у вас был опыт работы по знаменитостям».
«Артисты», — кивнул Лэйни, — «музыканты, политики». «Здесь все будет иначе. Да вы сами увидите. Крупнее на пару порядков».
«А что осталось недоступным?» — спросил Лэйни, надевая очки.
«Мы не знаем», — сказала женщина. «Сейчас вы почувствуете общий масштаб этого хозяйства. Слепые пятна могут быть по бухгалтерии, налоговым хитростям, контрактам. Мы же просто вспомогательный технический персонал. У него есть другие люди, которым специально платят за то, чтобы они обеспечивали максимальную конфиденциальность определенных массивов».
«А почему бы тогда не привлечь их, этих людей?» — удивился Лэйни и тут же почувствовал на плече тяжелую, как мешок с дробью, руку.
«Это мы обсудим как-нибудь потом», — сказал Блэквилл. «А вы бы пока посмотрели, что там и как. Мы же за это вам платим, верно?»
Первые дни после смерти Элис Ширс Лэйни так и продолжал присматривать за ее делами. Благо, бестормозные разрешили воспользоваться их счетом в Дейт Америке. Узловая точка сразу исчезла, да и вообще информация поуменьшилась. Ее не то чтобы косою выкосили, а так слегка пропололи, привели в божеский вид. Но главное было в том, что Элис попросту не порождала новой информации. Замерла кредитная активность, даже ее счет в Apfel Groupwein был аннулирован. По мере того, как исполнялось ее завещание и завершались незавершенные сделки, информация все больше обретала аккуратный, словно по клеточкам расписанный вид. Лэйни думал о закоченевших плотно спеленутых телах, о гробах и склепах, об аккуратно распланированных кладбищах тех давно минувших дней, когда мертвецы могли еще рассчитывать на свою долю недвижимой собственности. Узловая точка существовала, пока Элис Ширс жила, пребывала в беспорядочном, постоянно ветвящемся взаимодействии с обыденным и все равно бесконечно сложным миром. А теперь взаимодействие исчезло. Он осторожно взглянул, не проводил ли ее артист что-нибудь вроде своей любительской подчистки, и не заметил ничего подозрительного. Впрочем, можно было не сомневаться, что бестормозные и сами за этим присматривали. Информация по Элис почти застыла. Остались только некие медленные методичные изменения, связанные, надо думать, с юридическими механизмами, с последовательным использованием различных пунктов завещания. Ирландия, спальня дома для гостей, подробный каталог обстановки, субкаталог, предметы, находящиеся в ореховом 17 века прикроватном комоде, зубная щетка, зубная паста, таблетки от головной боли, тампоны, бритва, гель для бритья. Кто-то периодически проверяет этот каталог и при необходимости пополняет содержимое комода. Последний гость взял гель, а бритву не трогал. Один из пунктов первого каталога, мощный, установленный на треноге австрийский бинокль со встроенной цифровой камерой. Лэйни вошел в память камеры и узнал, что функция видеозаписи использовалась ровно один раз в день, с которого пошел отсчет гарантийного срока. Гарантия кончилась 2 месяца назад. Единственная запись — вид с занавешенного балкона, выходящего, как решил Лэйни, на Ирландское море. В кадре — неожиданная для этих мест пальма, ограда из стальной сетки, железнодорожная насыпь с тускло поблескивающими рельсами, грязновато-желтый песок широкого пляжа, а дальше — серое с проблесками серебра море. Поближе к морю в кадр попала часть приземистого форта, сильно смахивающего на приплюснутую крепостную башню. Камни форта почти неотличимы по цвету от песка. Лэйни вышел из спальни, вышел из дома и оказался в окружении археологически точных отчетов о реставрации пяти изразцовых печей для некой стокгольмской квартиры. Печи были огромны, 14-футовые башни из красного кирпича, облицованные фигурными, щедро разукрашенными изразцами. В топке каждой из них могли спокойно встать в рост несколько людей. В отчетах подробно описывалась судьба каждого кирпича и каждого изразца, как они нумеровались, разбирались, очищались, реставрировались и собирались наново. Вся остальная квартира оказалась вне доступа, но одни уже эти печи давали впечатление о ее размерах. Лэйни кликнул в конец реставрационного отчета и отметил итоговую стоимость работ. В несколько раз больше его годовой зарплаты в Слицкане, если по теперешнему валютному курсу. Он пошел тем же путем назад, пытаясь обрести более широкую перспективу, ощущение формы. Но вокруг были непроницаемые стены, огромные массивы безликой, безукоризненно размещенной информации. Ему снова вспомнилась Элис Ширс, ее вторая, информационная смерть.
«Свет горит», — сказал Лэйни, снимая очки, — «а дома никого».
Наголо выбритый, весь в черном Блэквелл пристроился на литом пластиковом ящике, изваяние Будды на грязно-голубом постаменте. Техники, вся троица, стоят, засунув руки в карманы одинаковых курток и прилежно изображают безразличие.
«Это в каком же смысле?» — мрачно поинтересовался Блэквелл.
«Странная история», — пожал плечами Лэйни. «Он словно вообще ничего не делает».
«Не делает?» — рассеченная шрамом бровь саркастически приподнялась. «Да он всю дорогу норовит что-нибудь такое сделать. А я потом расхлебываю».
«Хорошо», — кивнул Лэйни. «А вот где он, скажем, завтракает?»
«Завтракает?» — смутился Блэквелл. «В своем номере?»
«В номере чего?»
«Отеля «Империал», — раздраженно буркнул Блэквелл и покосился на техников.
«И в какой же это такой империи?»
«Здесь, в этом трижды долбанном Токио».
«В Токио?»
«Вы, компания!» — сказал Блэквелл. «Кыш отсюда!»
Женщина равнодушно пожала плечами и побрела к выходу, раскидывая ногами обломки пенополистирола. Мужчины последовали ее примеру. Блэквелл проводил их взглядом и поднялся со своего постамента.
«Если вы думаете водить меня за нос,
я просто хочу сказать, что это зряшняя затея. Его там нет, нет и все тут».
«Но это же есть его долбанная жизнь!»
«Как он платит за завтрак?»
«И завтрак, и все остальное включается в счет за гостиницу».
«А на чье имя снят этот номер? На него?»
«Конечно же нет».
«Ну а если, скажем, он захочет что-нибудь купить?»
«Покупку сделает кто-нибудь другой из сопровождающих».
«И заплатит наличными?»
«По карточке».
«Но не на его имя?»
«Нет».
«А значит, нет никакой возможности связать эту покупку с ним?»
«Естественно».
«И все это потому, что вы хорошо делаете свое дело, верно?»
«Да».
«А значит, он невидим для меня. Я не вижу его. Не могу увидеть. Его там попросту нет. Я не могу сделать то, для чего вы меня наняли. Это невозможно».
«Но как же так? Ведь там уйма информации».
«Это не человек, не личность». Лэйни покачал очки на пальцы и положил их на клавиатуру. «Это корпорация».
«Но ведь мы предоставили вам все. Его долбанные особняки, его квартиры. Да хоть бы даже где и когда садовники засадили каменную стену долбанными цветочками!»
«Но я не знаю, кто он такой. Я не могу выделить его из окружающей обстановки. Он сливается с фоном, он не оставляет следов, не образует нужных мне структур.
Блэквелл надолго закусил верхнюю губу. Негромко клацнул сошедший с места зубной протез.
«Мне нужно сформировать хоть какое-то представление, кто он такой в действительности», — сказал Лэйни.
Губа вышла наружу, пунцовая, влажно поблескивающая.
«Да», — протянул Блэквелл, — «ни хрена себе задачка!
Мне нужно с ним встретиться».
Прежде чем ответить, Блэквелл вытер губы тыльной стороной ладони.
«А может, сойдемся на его музыке? А еще ведь есть видео».
«Я уже видел ваш фильм, имел такое удовольствие. Этот материал может пригодиться, но только если я познакомлюсь с Резом вживую».
Блэквелл осторожно потрогал свой ушной обрубок.
«Ну а если я организую вам такую встречу, вы точно сможете найти эти свои точки-узелочки, сделать эту хрень, о которой треплется драгоценная яма?»
«А кто его знает?» — пожал плечами Лэйни. «Попробую».
«В пуп и в гроб».
Блэквелл пропахал мусорные завалы, отшвырнул занавески, рявкнул томившимся в ожидании техникам.
«Идите сюда».
И развернулся к Лэйни.
«Иногда я очень жалею, что не остался в Джина-Джина с корешами. Там, если что утрясешь, оно так утрясенным и останется, без никаких тебе новых бардаков».
В комнату просунулась женская голова с челочкой.
«Побросайте всю эту хурду-мурду в фургон», — сказал Блэквелл, — «и держите ее наготове».
«У нас нет фургона», — сообщила женщина.
«Нет, так купите», — сказал Блэквелл.